Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Сегодня возобновляется судебный процесс по так называемому «делу 12» в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. В Волгограде объявлен трехдневный траур в память о жертвах взрыва в городском автобусе. В российских регионах возобновляются проверки некоммерческих организаций. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Никулинском суде Москвы сегодня после двухнедельного перерыва возобновляются слушания по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые власти считают массовыми беспорядками. Перерыв был связан с болезнью одного из подсудимых, Андрея Барабанова. Как ожидается, сегодня сторона обвинения продолжит представлять доказательства. Ну а накануне вечером в пресс-центре по «болотному делу» адвокаты и правозащитники обсудили невозможность амнистии для фигурантов по этому делу и открыли на сбор подписей по требованию объявить амнистию для политических заключенных. Со мной в студии моя коллега Наталья Джанпаладова, которая внимательно следит за событиями вокруг болотного дела. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Заседание в Никулинском суде по делу 12, судя по всему, еще не началось. Начало было назначено на 11:30, но после переезда в начале октября из Московского городского суда в Никулинский, как правило, заседания стали начинаться уже ближе к обеду. Как поясняют адвокаты, их подзащитных просто не успевают вовремя доставить в суд из следственных изоляторов, которые находятся в разных концах города. Как ожидается, сегодня сторона обвинения продолжит предоставлять доказательства виновности 12 подсудимых, а напомню, им предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади 6 мая прошлого года. Вероятнее всего будет допрошен кто-то из числа сотрудников полиции, признанных из тех, кто признан потерпевшим по этому делу. Последнее заседание состоялось 3 октября. Тогда показания в суде давали бойцы ОМОНа Алексей Зелянин, Антон Сутармин и Сергей Беловодский. Первые двое рассказывали об эпизоде, в котором, согласно материалам дела, фигурирует подсудимая Александра Духанина. При этом Зелянин и Сутармин заявили, что претензий к девушке не имеют, так как не знают, кто нанес им вред во время событий 6 мая. Сергей Беловодский также заявил, что не знает, кто причинил ему вред, однако претензии у него есть ко всем обвиняемым, и, по его мнению, не зря они находятся на скамье подсудимых. После 3 октября заседание отложили сначала на неделю, потом еще на одну из-за проблем со зрением у одного из подсудимых Андрея Барабанова. В следственном изоляторе он травмировал глаз и в течение нескольких заседаний в суде пытался заявить ходатайство о допуске врача, и когда наконец-то медики его осмотрели, то отправили на больничный на 2 недели и не рекомендовали ездить из следственного изолятора в суд. А по закону заседание не может проходить, если в суде нет одного из подсудимых. Накануне же вечером состоялись публичные слушания комиссии по расследованию событий на Болотной площади 6 мая. Собравшиеся за круглым столом правозащитники и адвокаты обсудили шансы на амнистию для фигурантов болотного дела. Проект амнистии, подготовленный Советом по правам человека к 20-летию Российской Конституции, на прошлой неделе был передан Владимиру Путину. Текст проекта «Совет по правам человека» пока не публикует. По мнению адвоката Вадима Клювганта, представляющего интересы Николая Кавказского, «Совет по правам человека» написал такой текст, который будет учитывать интересы всех заинтересованных сторон, и в том числе фигурантов болотного дела. Однако излишняя шумиха вокруг амнистии может и навредить, полагает Вадим Клювгант.
Не буду, конечно, тратить время уважаемой аудитории на обоснование той очевидной истины, что самое, наверное, нехорошее, что может произойти сейчас, это очередная имитация под названием амнистии, как это было несколько месяцев назад по так называемой экономической, так называемой амнистии. По моему глубокому убеждению, несмотря на, может быть, самые лучшие и светлые мотивы, не способствует успеху сколько-нибудь настоящей амнистии. Вот та публичная склока, которая сейчас происходит, то бесконечное множество так называемых альтернативных авторских проектов, это создает, мне кажется, излишнюю нервозность в и так крайне напряженной, перегретой обстановке. И такая ситуация, в общем, она чревата обратными последствиями, обратным результатом.
Это говорил адвокат Вадим Клювкунд. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, также присутствовавшая на круглом столе, объявила, что начинает сбор 100 тысяч подписей, адресованных депутатам Госдумы, с требованием объявить амнистию для фигурантов болотного дела, а также и для других политзаключенных, в частности, участниц группы Pussy Riot, активистов Greenpeace, обвиняемых в пиратстве за акцию платформы «Приразломная», для Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и других. Вот мнение Людмилы Алексеевой о шансах на амнистию политзаключенных.
Очень все-таки надеюсь, что в этот раз все-таки будет амнистия, а не пшик. Во-первых, 20 лет Конституции – это не перчихнул, да? Но это чисто формальный повод. И ей 20 лет, надо чего-то сделать. Есть ритуалы, но это самое не главное из всех моих соображений. Главное соображение – во-первых, очень нет денег. И все думают, откуда их взять. Понимаете, урезают там, вплоть до пенсионного фонда. А на все сэкономить тоже ведь можно, понимаете? И вот это может сработать, во-первых. Но самое главное, это последнее, что называется фишка, Олимпиада, которая будет в декабре. Которая любимая игрушка, клявшегося на Конституции, чтобы он был действительно вот такой хозяин, всех принимает, все ему рады, все улыбаются, всем приехали. Вот для этого надо освободить, начиная с давно затверженных, до наших 12 и до этих разнесчастных пиратов.
Говорила Людмила Алексеева. Как сообщает газета «Известия», администрация президента намерена еще доработать проект амнистии, предложенный Советом по правам человека. После этого он будет внесен в Государственную Думу, где также, согласно информации издания, с документом еще собираются поработать.
Спасибо, Наталья. Это была моя коллега Наталья Джанпаладова, которая следит за событиями вокруг так называемого «болотного дела» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые власти считают массовыми беспорядками. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Волгограде объявлен трехдневный траур в память о жертвах взрыва в городском автобусе. По последним данным, погибли 6 человек, около 30 госпитализированы с ранениями. По версии следствия, взрывное устройство мощностью до 600 граммов в тротиловом эквиваленте привела в действие смертница. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева.
Сегодня на месте взрыва автобуса в Волгограде продолжает работать следственная группа. Место происшествия по-прежнему отцеплено. Движение на данном участке дороги в сторону Красноармейского района частично ограничено и затруднено. Напомню, взрыв в рейсовом автобусе марки «Лиад», в котором ехало около полусотни пассажиров, произошел накануне днем на улице Лазуревая, недалеко от остановки «Лесобаза». По версии следствия, это был теракт. Виновницей трагедии называют уроженку Дагестана, 30-летнюю Наиду Асиялову. Она зашла в автобус на одной из остановок, и почти сразу после этого раздался взрыв. В месте трагедии были найдены ее документы. Есть версия, что подготовил смертницу ее гражданский муж, уроженец Подмосковья Дмитрий Соколов. Связь с ним родные потеряли еще несколько лет назад, и по одной из версий сейчас он является основным специалистом-подрывником в махачкалинской бандгруппе. После госпитализации всех пострадавших к осмотру приступили взрывотехники, которые обнаружили под днищем еще одну разорвавшуюся гранату. Накануне она была обезврежена. Что касается пострадавших, среди которых в основном пенсионеры и подростки, в настоящий момент 24 человека остаются в больницах Волгограда. 4 человека сегодня ночью были доставлены в Москву на борту МЧС. Это 2 тяжело раненых из реанимации и еще 2 пациента с травмами средней степени тяжести. Они госпитализированы в Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова. Жертвам теракта и их семьям областные власти обещали оказать материальную помощь. Семьи 6 погибших при теракте получат по 1 миллиону рублей. Выплаты тяжело раненым составят 400 тысяч рублей, остальным пострадавшим 100 тысяч. В связи с терактом в Волгоградской области введен высокий, так называемый желтый уровень террористической опасности. Предпринимаются повышенные меры безопасности на всех видах транспорта. Сейчас перед выходом на линию на конечных остановках автобусы и маршрутные такси тщательно осматриваются. В городе усилено уличное патрулирование, на автовокзалах, других объектах. транспортной инфраструктуры Волгоградской области работают кинологи. Между тем появилась информация о том, что минувшей ночью неизвестные закидали мусульманский молитвенный зал в двухэтажном доме бутылками с зажигательной смесью. Но никто не пострадал.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Волгограде Оксана Загребнева. Продолжается программа «Свобода в полдень». В российских регионах возобновляются проверки некоммерческих организаций, сообщают правозащитники из ассоциации «Агора». Речь идет как минимум о 5 регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Новосибирской областях и Пермском крае. Подробности в интервью моей коллеги Любови Чижовой рассказал председатель ассоциации «Агора» Павел Чиков.
У нас есть информация о новых проверках некоммерческих организаций в Москве, в Санкт-Петербурге, Ростовской области и Пермском крае. Это вот то, что у нас есть на данный момент. И прежде всего, что интересно, проверки идут по тем организациям, которые отбились в ходе первой волны. То есть прокуроры пытаются дожать тех, кто всего ряда обстоятельств, а прежде всего качественной юридической защиты, мог вот, ну, не допустить для себя неблагоприятных последствий весной и в начале лета. Например, в Москве это ЛГБТ-организация «Радуга», которая отказалась предоставлять прокурорам документы по требованию прокуратуры, заявив о том, что проверка незаконная и нет оснований для проверки их организации. Затем прокуратура возбудила в отношении них в начале лета административное дело, а суд счел, что требования прокуратуры действительно не были основаны на законе и прекратил административное производство по делу. Эту организацию защищал наш юрист, но вот прошло буквально 3 месяца, и в эту организацию вновь пожаловали прокуроры с новыми требованиями и опять возбудили административное дело. Ровно такая же ситуация происходит в Петербурге с антидискриминационным центром «Мемориал», который отбил первую атаку прокуроров, и суд признал там требования прокуратуры необоснованными, незаконными, а документы, составленные с многочисленными процессуальными нарушениями, без достаточных юридических оснований и так далее. То есть прокуратура проиграла там целых 4 инстанции, начиная с мирового судьи, буквально в конце сентября предъявили новые требования, обратилась прокуратура в суд с иском уже теперь, требуя от «Мемориала» обязать суд, чтобы суд обязал организацию зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Павел, с чем вы лично связываете эти новые проверки НКО и чем объясняется вот такое упорство прокуратуры в желании найти какие-то нарушения в деятельности этих организаций?
Я это связываю с тем, что прокуратура, в общем, понесла сокрушительное поражение в ходе попытки выслужиться перед кем-то, перед Кремлем, может быть, доказать какую-то свою там политическую значимость и верность. В весной и вот летом, когда была массовая кампания, и действительно получилось отбить практически все атаки прокуроров, там достаточно сказать, что из 12 административных дел, которые возбудила прокуратура по этой самой новой статье 19.34 «Неисполнение обязанностей иностранных», остались через суды, прошли и остались вот в силе только 2. В остальных случаях суды признали эти претензии необоснованными и прекратили производство. И эти 2 даже были бы, я уверен, отменены, просто они нам нужны были для того, чтобы иметь основание обратиться в Конституционный суд. То есть прокуратура вычислила тех, кто особенно упорно сопротивляется, и решила их дожать. А вот, например, в Санкт-Петербурге прокурор вообще отдельным приказом решил продлить задание генерального прокурора на проверку некоммерческих организаций на второе полугодие 2013 года. И по кому там еще идут сейчас, и кого там еще проверяют, и кого еще проверят до конца года, это пока вопрос открытый.
Может быть, какие-то последние новости по НКО, кроме того, что начинается новая волна проверок, что в судах сейчас происходит?
Суды в основном приняли такую позицию, что административные дела в отношении некоммерческих организаций не проходят. То есть это такая прям вот общероссийская тенденция, когда мировые судьи и потом при обжаловании и общей юрисдикции отказывают прокуратуре в их требованиях и пожеланиях наказать организации. Но в тех случаях, когда прокуратура выдает какие-то предписания, типа предостережений или представлений, и организации пытаются через суд добиться признания их незаконными, то тут в основном суды, скажем так, не встают на сторону некоммерческих организаций по двум основным причинам. Ну, во-первых, и главное, что эти документы, они на самом деле не сильно юридически обязывающие. То есть нельзя сказать, что организация, получившая это предписание прокуратуры, обязана собрать вещи и бегом обязать список иностранных агентов. То есть организация может, например, не согласиться с позицией прокурора и ему об этом в письменной форме ответить. Ну, а во-вторых, прокурор, как бы, просто суды не очень часто признают незаконным действия и решения должностных лиц. То есть в этом смысле судебное сообщество, оно почему-то приняло довольно неплохую позицию, такую заняло, не разжигать и не допускать дальнейшей эскалации вот этого вот противостояния между некоммерческими организациями и прокуратурой. То есть, с одной стороны, не дает особенно атаковать прокурором, но и, с другой стороны, не поддерживает попытки организаций некоммерческих атаковать в свою очередь прокуратуру.
Рассказывал председатель ассоциации «Агора» Павел Чиков. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. В Москве у Государственной Думы сегодня прошла акция протеста под названием «Взбесившийся принтер». Именно так российские оппозиционеры стали называть парламент после того, как депутаты в довольно краткие сроки разработали и приняли целый ряд неоднозначных документов. На акции побывал мой коллега Мумин Шакиров. Он сейчас вместе со мной в студии «Радио Свобода». Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Первоначально акцию планировалось провести у главного входа в Госдуму в Охотном ряду. Однако присутствие наряда полиции несколько отпугнуло организаторов. Посоветовавшись, лидер «Яблока» Сергей Митрохин и его сторонники решили перенести действие в Георгиевский переулок. Кувалду в руки взял муниципальный депутат Черемушкинского района Москвы Григорий Семенов.
Такая судьба ждет все сумасшедшие принтеры в нашей стране, включая и тот, рядом с которым мы находимся.
Далее более подробно остановился на этой акции и ее смысле лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Госдума в очередной раз собирается попрать Конституцию и разделить субъекты Федерации на две неравные группы, неравные в буквальном смысле слова. Одна группа – Москва и Петербург, вторая группа – все остальные регионы. Вот для первой группы предлагается установить полную свободу выбора избирательной системы. Какую хотят, пусть и устанавливают. А для других устанавливают 25-75. 25 по пропорционально, 75 одномандатные. То есть для всех регионов вводятся рамки. А для Москвы и Питера нет. Почему? Потому что это нужно для сохранения большинства «Единой России» в Мосгордуме. Они поняли, что «Единая Россия» провалится на выборах. Одномандатников протиснуть легче при помощи административного ресурса и фальсификации. Вот поэтому позволено Мосгордуме сейчас принять закон о полной отмене партийных списков.
Я хочу напомнить, что выборы в Московскую городскую думу состоятся в следующем году. И, естественно, партия власти «Единая Россия» обеспокоена тем, что, учитывая ее, в общем-то, не очень сложившийся хороший имидж, будут действительно проблемы, чтобы пройти в парламент. Я просто был в Ярославле полтора месяца назад и видел собственными глазами, как партия «Единая Россия» участвует в выборах, но при этом конкретные кандидаты в депутаты стараются не упоминать о том, что они принадлежат партии «Единая Россия». После этой московской акции, завершая эту тему, активист партии «Яблоко» был задержан, по словам полицейского, за использование кувалды. «Яблоко» считает задержание активиста незаконным, так как акция проходила в форме одиночного пикета. Светлана?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров побывал сегодня на акции «Взбесившийся принтер», в ходе которой лидеры партии «Яблоко» действительно разбили принтер недалеко от стен Государственной Думы. В слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас о важных международных сюжетах. Президент США Барак Обама выступил в понедельник у Белого дома со словами оправдания за сорванный запуск правительственного сайта, предназначенного для приобретения медицинской страховки американцами, которые ее не имеют. Это один из ключевых шагов в осуществлении реформы медицинского страхования, принятой во время первого президентского срока Обамы. Но миллионы американцев, попытавшихся заполнить заявление на получение страховки, не могут это сделать в течение 3 недель. В понедельник президент настаивал на том, что это временные трудности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В понедельник президент пригласил в Белый дом около 1,5 человек, получивших страховку благодаря закону о доступном медицинском обслуживании, в качестве наглядной иллюстрации работоспособности этого закона. Они стояли рядом с президентом в течение нескольких минут, которые он использовал в основном для того, чтобы убедить страну в том, что проблемы, сопутствующие запуску рынка медицинского страхования, устранимы, а интерес к этому рынку со стороны миллионов американцев – доказательство необходимости этой реформы. Случившееся невозможно приукрасить. Веб-сайт работает плохо, связь прерывается во время заполнения анкет. Я могу твердо сказать, что едва ли кто более этим разочарован, чем я. Именно потому, что американцам предлагается хороший продукт. Я хочу, чтобы кассы на выходе с рынка работали в полную силу, чтобы очередь за страховками двигалась быстро. Невозможно найти оправдание этим проблемам. Мы постепенно избавляемся от них, заявил президент. В течение 2 с лишним недель после начала работы сайта, который должен служить своего рода рынком медицинского страхования, эти проблемы были не очень заметны на фоне шумного противостояния вокруг повышения уровня государственного долга. И президент на этот раз воспользовался возможностью для атаки на республиканцев. В своем выступлении Барак Обама напомнил американцам, что республиканцы продолжают желать реформе провала. Однако в нескольких, даже близких демократам изданиях, мероприятие у Белого дома было названо телевизионной рекламой, а президент – коммивояжером. «Нью-Йорк Таймс», например, замечает, что президент не дал никакой информации о причинах проблем, о том, кто несет ответственность за них. Он отказался предоставить данные о том, сколько людей смогли за эти 3 недели приобрести страховку. Президент в стиле телевизионного торговца призвал зрителей звонить по бесплатному номеру для того, чтобы получить страховку, признав, что ожидание ответа может немного затянуться, пишет «Нью-Йорк Таймс». Администрация, по словам газеты, пытается уменьшить значение интернет-рынка, хотя совсем недавно она называла его ключом к успеху реформы. Причины технических проблем остаются неизвестными. По данным Washington Post, в разработке сайта принимали участие 55 фирм. За месяц до его пуска страховые компании призвали отложить его запуск. Еще за неделю до его открытия не было проведено тестирование основных операций. Серьезная проблема заключается в том, что для покупки субсидированной страховки необходимо представить большой объем личной информации, которая должна быть электронно защищена и доставлена строго по назначению. Страховые компании уже жалуются, что до них не доходят все необходимые сведения. Технические проблемы, скорее всего, будут рано или поздно устранены. Но такое начало еще больше подорвало веру американцев в работоспособность так называемой реформы Обамы. 56% опрошенных газетой «Вашингтон Пост» считают, что это свидетельство более широких проблем с реформой. Хотя интересно, что ее поддержка выросла до 46%. Это на 4% выше, чем месяц назад. С почти откровенной тревогой ожидают воплощения реформы многие врачи, все еще не представляющие, как она отразится на их практике. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News Боб Лохита, один из руководителей крупнейшей больницы Beth Israel в городе Нью-Йорк в штате Нью-Джерси. Большинство врачей опасается, что в результате этой реформы они пострадают. Мы в нашей больнице принимаем все виды страховок, в том числе самую дешевую. Но для тех, кто ведет частную практику, эта реформа может превратиться в катастрофическое событие. Дело в том, что мы все еще не знаем, на каких условиях будет осуществляться обслуживание около 20 миллионов человек, которые получат субсидируемую государством страховку. Мы не знаем, сколько будут получать врачи за прием этих пациентов. Идет разговор о независимых комиссиях, которые будут устанавливать тарифы. Это грозит падением заработков врачей-терапевтов, которых у нас и так не хватает. То есть нас ожидают трудные времена. Дебра Сондерс, обозреватель газеты «Сан-Франциско Кроникл», издание близкого демократической партии, упрекает президента в том, что тот, по ее словам, использует сомнительную математику. Он говорит о том, что 6 из 10 незастрахованных американцев будут платить за страховку меньше $100 в месяц. Но это произойдет, как пишет обозреватель «Сан-Франциско Кроникл», лишь потому, что за это заплатит кто-то другой. И она приводит примеры. того, когда людям уже приходится платить гораздо больше за свое страхование. Избиратели не должны были верить, что Вашингтон предоставит услуги большему количеству людей, и при этом все будут платить меньше, как обещал президент. На таких настроениях надеются сыграть республиканцы. Они начали призывать к отставке министра здравоохранения Кэтлин Сибелиус, которую они винят в неспособности организовать рынок медицинских страховок.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
30 пострадавших вчера при взрыве в пассажирском автобусе в Волгограде остаются в больнице. Из них 13 дети. В Волгоградской области с сегодняшнего дня объявлен трехдневный траур в память о 6 жертвах теракта. Власти региона сообщили, что семьи погибших получат материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Тяжелораненым будет выплачено по 400 тысяч, 7 пострадавшим по 100 тысяч рублей. Верховный суд Башкирии не стал рассматривать иск с требованием отправить в отставку главу республики Рустама Хамитова. В постановлении суда, как сообщает Интерфакс, отмечается, что отозвать главу республики через суд можно только в том случае, если он избран на выборах. Хамитов же был назначен на свой пост президентом России. ЛДПР внесла сегодня в Госдуму России законопроект о поддержке некоммерческих организаций, помогающих органам власти в борьбе с незаконной миграцией. Как сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов, для этого предлагается внести изменения в действующий закон о некоммерческих организациях, дополнив перечень социально ориентированных НКО новым видом деятельности. Сын осужденного в России бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС» Павел Ходорковский выразил оптимизм в связи с перспективой освобождения Михаила Ходорковского по окончании срока лишения свободы в августе 2014 года. Павел Ходорковский дал интервью одной из самых популярных телепрограмм BBC «Жесткий разговор». Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится в Пекине, где состоится очередная 18-я встреча глав правительств России и Китая. Медведева сегодня приветствовал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Оба политика, как ожидается, подпишут двусторонние торгово-экономические соглашения и обсудят международные вопросы, включая положение в Сирии, ядерную программу Ирана, развитие ситуации в Афганистане и на Корейском полуострове. Нидерланды в понедельник обратились в базирующийся в Германии международный трибунал по морскому праву с целью добиться освобождения задержанных российскими властями активистов Greenpeace. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Нидерландов, сообщает об этом агентство France Press. И о валюте. Доллар сегодня стоит 31 рубль 90 копеек, евро 43 рубля 63 копейки. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Одна из центральных тем публикации в сегодняшней польской прессе – решение Европейского суда по правам человека по жалобам в отношении России, направленных 15 родственниками польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни. С обзором публикации Алексей Дзиковицкий.
Газета «Жечь Посполита» на первой полосе публикует большой архивный снимок с эксгумацией тел польских офицеров под заголовком «Катынь проиграла в Страсбурге». Огромное разочарование для катынских семей. Европейский суд по правам человека объявил вчера, что не может оценивать российское следствие по делу о катынском преступлении, а также отказался от прошлогоднего утверждения о том, что российская прокуратура унизила во время следствия родственников жертв. Это решение закрывает для Польши юридические возможности для возобновления следствия. «Остаются только возможности политические», пишет газета и цитирует российского правозащитника Никиту Петрова, который заявил, что Страсбургский суд идет на поводу у России. Далее уже в редакционном комментарии «Жечпосполита» его автор Доминик Сдорт пишет о том, что Катынь для поляков была символом преступного характера и абсолютной лживости коммунистического режима, поскольку в Польше все хорошо знали, кто расстрелял польских военнопленных, но говорить об этом во времена Польской Народной Республики было нельзя. Оставалась надежда, что в необходимости провести следствие добросовестно Россию убедит Европейский суд по правам человека. Однако решение судей о закрытии дела по процессуальным причинам парадоксально свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, чем было катынское преступление. Нельзя избежать также впечатления, что для значительной части западного общества более важным, чем суть дела, является то, чтобы не дразнить российского медведя. Если бы суд в Страсбурге принял противоположное решение, то это вовсе не означало бы возобновление следствия. В Кремле не привыкли поддаваться давлению таких институтов, как Европейский суд, поэтому нужно радоваться тому, чего нам удалось достичь, то есть как никогда ранее привлечь внимание Европы к Катынскому преступлению, пишет Жечпосполита. Между тем, решение суда в Страсбурге вызвало бурю реакций со стороны польских политиков, которые комментировали его для журналистов. Говорит Ришард Чернецкий, депутат Европарламента от партии «Право и справедливость». Это неожиданное решение, которое вызывает чувство стыда. Они посмеялись над памятью жертв и на самом деле в определенном смысле поддержали преемников тех, кто их преследовал, российское государство. Малгорзата Кидава-Блońska, правящая партия «Гражданская платформа». Я преклоняюсь перед родственниками расстрелянных в Катыни за их борьбу. Это ведь благодаря им весь мир слышит об этом. В том числе Европейский суд занимался делом, которое столько лет скрывали. Но, как мне кажется, будет чрезвычайно сложно получить решение, которым наша польская сторона была бы удовлетворена. Независимый депутат Ришард Калиш. Решение принималось Большой палатой, то есть высшей инстанцией Европейского суда по правам человека. Большая палата, в принципе, не принимает решений, касающихся сути дела, но анализирует, соответствовало ли решение Европейского суда по правам человека принятым процедурам.
Первой инстанцией Европейского трибунала прав человека.
В свою очередь, газета «Выборча» пишет о вчерашнем решении Европейского суда по правам человека на второй и третьей полосе. «Российский страх перед Катынью» – это заголовок статьи московского корреспондента газеты Вацлава Радзивиновича. Вчерашнее решение суда не означает окончание дела. Россияне имеют моральную обязанность выполнить обещания, данные их лидерами, то есть рассекретить документы, что означало бы реабилитацию жертв НКВД 1940 года. Ведь родственники расстрелянных добиваются только этого. Но Москва так не поступит, потому что боится. Не того, что станут известны имена организаторов и исполнителей казни польских офицеров, взятых в плен Красной Армии. Они так хорошо известны. Россияне, и не только те, кто сейчас правят в Кремле, но также и подавляющее большинство обыкновенных граждан, очень боятся честно посмотреть на совсем недалекое прошлое своей страны. Они чувствуют себя в безопасности, выстраивая миф, в котором добродушно покуривающий трубку Сталин был эффективным менеджером, а чекисты, которые сотнями тысяч убивали граждан СССР, смело защищали родину. Поляков в Катыни расстреливали немцы, а непобедимая Красная Армия несла миру только мир и радость и ни в коем случае никого не насиловала. Из-за безопасных стен такой мифологии лучше не выглядывать, ведь за ними правда, страшная правда. Поэтому нужно как можно быстрее назвать решение Страсбургского суда по Катынскому делу окончательным. И не только для того, чтобы не позволить полякам узнать правду о преступлении, а прежде всего, чтобы не возвращаться к этой страшной странице собственной истории, написал Вацлав Радзивинович. Газета «Польска Codziennie» в статье «Судьи испугались России» дает слово прежде всего родственникам польских офицеров, расстрелянных в Катыни, а также адвокатам, которые их представляли в Страсбурге. И одни, и другие ожидали совершенно иного решения. Газета цитирует слова руководителя Института национальной памяти Польши Лукаша Камińskiego, который также был в Страсбурге, о том, что его организация все же намерена довести польское следствие, касающееся Катыни, до конца. Мы будем разговаривать с российскими юристами о том, есть ли еще возможность снова рассмотреть дело о преступлении в Катыни в судах России, сказал Лукаш Камińskий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас возвращаемся к российским темам. Российская металлургия реагирует на стагнацию более чем другие отрасли промышленности. По всей стране останавливаются предприятия, выпускающие черные и цветные металлы. Под угрозой потери работы десятки тысяч человек. Многие из них живут в моногородах. С подробностями Иван Беляев.
По предварительным прогнозам, компания Олега Дерипаски «Русский алюминий» в следующем году выпустит меньше металла, чем в кризисном 2009-м. Больше того, «Русал» полностью остановил 3 завода, сократил производство еще на 4 и отложил запуск нового предприятия. На мировом рынке кризис перепроизводства алюминия. Он обрушил цены, и теперь производители вынуждены идти на сокращение. «Мы готовимся долго жить при низких ценах», заявил в интервью Интерфаксу первый заместитель гендиректора «Русала» Владислав Соловьев. Под удар попали 3 самых неэффективных завода компании – Волгоградский, Уральский и Волховский. Местные власти пытались сохранить производство, но не преуспели. Точка невозврата пройдена, сообщил волгоградский блогер Андрей Куприков. Каждый раз речь идет о нескольких тысячах людей, работавших на этих заводах. А еще одна проблема заключается в том, что консервация производства почти равна его гибели. Чем дольше оно простаивает, тем дороже обойдется новый запуск. В Волхове возобновления выплавки алюминия просто не будет. Владельцы собираются создать на основе завода новое производство, рассказывает председатель Ленинградской организации Горно-металлургического профсоюза России Юрий Стрелков.
Сокращение людей на заводе не проводилось. Все люди остались на заводе. Они переобучаются для того, чтобы заниматься демонтажом оборудования и расчисткой площадей под крышей электролизного производства для будущего монтажа нового производства. Мы предполагаем, что это будет производство по литью автокомпонентов. Тем не менее, на заводе существует неуверенность в завтрашнем дне. Нет полной ясности о создании нового производства взамен закрытого электролизного. И это выталкивает людей из завода, и, безусловно, на предприятии идет постепенное увольнение людей по собственному желанию, по согласованию сторон, и численность на предприятии уменьшается.
По информации Юрия Стрелкова, новое производство будет создаваться компанией Олега Дерипаски вместе с пока неизвестными израильскими инвесторами, но более детальной информации пока нет.
О конкретных сроках речь не идет, о них можно говорить только тогда, когда мы увидим какие-то письменные обязательства сторон. Мы спокойно не можем смотреть на ситуацию будущую, поскольку мы не знаем никаких конкретных решений и планов.
Напомним, что Волхов — это моногород. Алюминиевый завод, который, кстати, был первым в нашей стране, является градообразующим предприятием. И найти в Волхове другую работу очень сложно. Серьезные проблемы наблюдаются не только в цветной металлургии. Низкие цены точно так же ударили и по сталеварам. В некоторых регионах, например, в Вологодской области, власти сообщили о мощном обвале налоговых поступлений от стальных предприятий. В самом тяжелом положении находится челябинский «Мечел». Долги компании составляют 9 миллиардов долларов. До конца года «Мечел» собирается продать два завода в Казахстане и Ленинградской области. А на прошлой неделе была остановлена выплавка стали на Златоустовском металлургическом заводе. Он не принадлежал «Мечелу», но фактически им контролировался. Предыдущие владельцы завода оставили ему огромные долги, говорит заместитель председателя Челябинского обкома профсоюза Александр Коротких.
Было соглашение у нас с губернатором и с группой «Мечел», то они как бы это предприятие возьмут под свою опеку и будут. Но на сегодняшний день, в связи, как вы сказали, финансовым кризисом продолжающим, особенно группа «Мечел», имея теперь свои долги и не очень хорошее финансовое положение, они отказались от этого соглашения поддерживать это предприятие. Поэтому на сегодняшний день складывается ситуация, что этот завод на грани остановки.
Челябинский губернатор Михаил Юревич заявил, что закрытие завода будет катастрофой, и пообещал приложить все усилия, чтобы его сохранить. Но как можно спасти ЗМЗ и 4000 его работников, пока не ясно. Ситуация, которая сложилась в металлургии, вряд ли сможет скоро измениться, считает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
В настоящее время в России в промышленности сохраняется стагнация, хотя вот по нашим оценкам Центра макроэкономического анализа, это все-таки стагнация со знаком плюс, то есть очень-очень слабый темп роста у нас, тем не менее, сохраняются. Другое дело, что их недостаточно для того, чтобы действительно мы говорили о каком-то качественном изменении ситуации к лучшему. Металлургия, она на этом фоне, в общем-то, не сильно выделяется в том смысле, что, хотя ситуация довольно разная по разным секторам, по нашим данным, вот в этом году там прирост производства все-таки будет, он, правда, составит меньше 2%. И тем не менее, на фоне вроде бы этих легких положительных процентов, действительно, идут процессы закрытия отдельных заводов. Но связано это с тем, что металлурги, они испытывают первыми, наверное, в нашей экономике не очень-то хорошую ситуацию на мировых рынках, прежде всего в смысле инвестиций.
По мнению эксперта, если в стране будет приток инвестиций, то и металлурги отреагируют на него одними из первых. Главный фактор – экономическое положение Китая. Именно оно и определит судьбу рынка. Но пока ситуация слишком неопределенна, чтобы давать уверенные прогнозы, говорит Владимир Сальников. Промышленный рост находится практически на нуле, заявил недавно Дмитрий Медведев. По его словам, рост ВВП в 2013 году составит 2%. По данным МВФ, эта цифра еще меньше – всего 1.5%. Иван Беляев для Радио Свобода.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире региональный сюжет. Качество российских дорог на Дальнем Востоке оценил, поучаствовав в автопробеге «Харбин-Байкал», корреспондент «Радио «Свобода» Антон Лузгин.
Для того, чтобы понять, что такое морская болезнь, не обязательно выходить под парусами в бескрайний океан. Поездка в автодоме по трассе Чита-Хабаровск также неплохо дает представление о качке. Не так давно мне довелось стать участником международного автопробега «Харбин-Байкал». Акция была организована Федерацией автоспорта Амурской области совместно с коллегами из провинции Хэлунзян. Китайцы много раз приглашали наших спортсменов поучаствовать в ралли по льду Амура на дистанции 1500 километров до самого северного города Махэ. И вот подошло время пригласить заречных друзей в автопробег по России. Интересно, что мероприятие проходило без всякой поддержки отечественных официальных лиц. Пробег носил характер народной дипломатии. А ведь в Китае наших спортсменов встречали на самом высоком уровне. Большая часть маршрута до Байкала приходится на трассу Чита-Хабаровск. Дорога значительно изменилась с момента ее сдачи в эксплуатацию в 2010 году. Идеально ровное полотно сохранилось далеко не везде. Во многих местах трасса приобрела волнообразный вид, недвусмысленно намекая на то, что материала здесь пошло значительно меньше, чем положено по технологии. Впрочем, это не сенсация, а привычные наши реалии. И ухабы и волны тоже такие же родные и привычные. По автодому летала посуда, приготовление пищи на ходу стало невозможным делом, какие-то перемещения внутри машины грозили падениями. Для китайцев после их автобанов такой путь показался весьма необычным. Во всяком случае, свои эмоции по поводу качества российских дорог они очень хорошо прятали. Говорит редактор международного радио Китая Ли Юэ.
Дорога, ну, в основном ничего качественное. Ну, конечно, там, если вот это не очень как волна, но это как жизнь. В жизни должно быть, значит, по-разному, и радость, и это по-разному. Это интересно, интересно так.
Самый пустынный участок автодороги Амур от Магдагачи до Читы. Инфраструктуры минимум. Ночевать в непроверенных местах не рекомендуется. Рассчитывать здесь надо только на себя. Придорожный сервис тоже оригинален. И лучше дальнобойщика об этом никто не расскажет. Говорит водитель из Хабаровска Руслан Скворцов.
Вот я был в Шевородино, да, я утром выезжаю, я прописан в гостинице. Он меня догоняет на машине и говорит, заплати 200 рублей за стоянку. Я плачу, то есть организация платит за гостиницу, и я еще должен сам платить за стоянку моего тягача-то. Вот мне вот это вот не нравится. Есть парковки, то есть ты паркуешься, должен платить. Если я проживаю в гостинице, я зашел в гостиницу, заплатил за гостиницу, я за все сразу заплатил. Почему я должен отдельно за парковку платить, отдельно за душ платить? Это вообще вот просто накаляет. Я думаю, приехал, устроился в гостиницу или стал на парковку, никто не должен за это платить. Про бандитизм, про гопников. Я, допустим, ну сколько вот езжу, да, я такого не встречал. Когда я начинал работать, когда мне было 23 года, мотался на Николаевск, да, я слышал такое. И опять же, это было от безвыходности людей, они были просто брошены там на произвол. Они, да, грабили, бомбили фуры и все прочее. То есть были группировки. А в данный момент я, допустим, давно уже не встречал.
Что касается международного автопробега, то все прошло вполне успешно. Лично я и до этого не встречал человека, которому бы не понравился Байкал. Китайские друзья все как один говорили, что непременно приедут сюда еще. Уверен в этом и организатор автопробега, чемпион Амурской области в автогонках на льду Михаил Садовничий.
Им интересно, китайцам понравилось очень. Они все люди, будем говорить, мегаполисов, они в Китае работают. А здесь они прокатились, посмотрели, впечатлений масса у них. Байкал понравился, дороги более-менее не такие, конечно, как в Китае, но все равно.
Насчет дорог водитель автодома хватил лишнее в порыве добрых чувств. Уж он точно никому не расскажет, как у многих с непривычки возникает сухопутная морская болезнь.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин. Делегация экспертов ФИФА, посетившая Петербург, пришла к выводу, что стадион «Зенит-Арена», возведение которого началось в городе 7 лет назад, будет достроен к чемпионату мира 2018 года. Эксперты побывали на строительной площадке стадиона на Крестовском острове. Петербургская общественность оптимизма ФИФА не разделяет. Объект готов всего на 35%. Место генерального подрядчика вакантно, сроки сдачи стадиона и смета строительства неоднократно менялись. «Зенит-Арена», вероятнее всего, окажется самым дорогим стадионом в Европе. Основные затраты строительства несет городской бюджет, а не клуб «Зенит» и не частные инвесторы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Виктор Резунков.
О строительстве стадиона «Зенит-Арена» в западной части Крестовского острова Петербурга впервые было объявлено еще 8,5 лет назад губернатором Валентиной Матвиенко во время футбольного матча между «Зенитом» и ЦСКА. Примерно стоимость проекта – $200 миллионов. 7 октября этого года глава Комитета финансов правительства Санкт-Петербурга Эдуард Батанов объявил о том, что стоимость работ по строительству стадиона «Зенит-Арена» составит более $1 миллиарда, почти 35 миллиардов рублей. С апреля 2005 года и потом несколько лет подряд губернатор Валентина Матвиенко заявляла, что часть денег на строительство стадиона «Смольный» планирует получить за счет регистрации в Петербурге очередной крупной дочки «Газпрома», которая будет платить в городской бюджет налоги. Однако к осени 2008 года стало ясно, что «Газпром» от финансового участия в строительстве стадиона для своего футбольного клуба отказался. В дальнейшем выяснилось, что и из федерального бюджета финансирование строительства в Петербурге не предвидится. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский не скрывает своего возмущения.
Стадион для клуба «Зенит», который принадлежит компании «Газпром», с какой стати город должен платить за его возведение? Да, многие из нас болеют за «Зенит», в том числе и я, но город не является владельцем футбольного клуба. Футбольный клуб по европейским меркам – довольно успешное коммерческое предприятие. У футбольного клуба есть владельцы, и европейская практика такова, что именно владельцы клуба и несут финансовое бремя по строительству стадионов для него. Нигде в Европе муниципальные власти не оплачивают эти расходы. Мне ничего не известно о том, чтобы власти города Лондона строили стадион за деньги лондонских налогоплательщиков для клуба «Арсенал», власти города Мадрида для клуба «Реал», власти Барселоны для одноименного клуба или власти Мюнхена для клуба «Бавария». Платят владельцы клуба или спонсоры. Если это надо для чемпионата мира по футболу, так чемпионат приглашал Россию, не Санкт-Петербург, и тогда было бы логично, чтобы федеральный бюджет оплачивал это строительство.
Куда же уходят выделяемые из бюджета Санкт-Петербурга миллиарды рублей? Почему более чем в 5 раз с 6 миллиардов рублей до почти 35 миллиардов выросли затраты на строительство стадиона?
Из бюджета города потрачено где-то 14,4 миллиарда. При этом, если почитать внимательно отчет счетной палаты, то около 7 из них просто украдено. Это завышение цен, это выплаты денег без каких бы то ни было оснований, без актов о выполнении работ, это незаконно заключенные или перезаключенные контракты. В общем, общая сумма вот только украденного около 7 миллиардов рублей. Это из 14,5, почти 50%. Я понимаю, что при таких темпах воровства неизвестно еще, сколько нужно будет выделить денег, чтобы этот стадион наконец бы построить. Смета нашего стадиона после очередного уточнения – это 34,9. Что-то мне подсказывает, что это не последнее, может еще подорожать, а, во всяком случае, до сих пор стадион только дорожал.
В январе текущего года Счетная палата Российской Федерации провела расследование использования бюджетных средств, направленных на проектирование и строительство стадиона «Зенит-Арена». Отчет Счетной палаты есть в распоряжении «Радио Свобода». Из него выясняется, что хищения начались еще на стадии проектирования стадиона. На момент проведения проверки Счетной палаты должность заместителя управляющего фонда по подготовке проектно-сметной документации строительства стадиона замещала некая гражданка Кондратьева. В ходе проверки от управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была получена информация о том, что гражданка Кондратьева является соучредителем 4 юридических лиц, привлекаемых для выполнения субподрядных работ по проектированию и строительству объектов. Гражданкой Кондратьевой принадлежит 50% акций открытого акционерного общества «Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений», которое выполняет разработку проектной документации футбольного стадиона «Зенит-Арена». Другие 50% акций принадлежат генеральному директору этого акционерного общества, гражданину Панферову, с которым гражданка Кондратьева имеет 3 общих детей и ведет совместное хозяйство. Подобных фактов самых различных злоупотреблений в отчете Счетной палаты множество. Депутат Борис Вишневский убежден, что этих данных вполне достаточно для ареста преступников.
Казалось бы, поскольку отчет Счетной палаты достаточно подробен, следственным органам остается только взять этот отчет, возбудить уголовное дело и доводить его до суда. Тем не менее, отчет был мной получен и то с огромными трудностями в феврале, причем отчет был засекречен. Только путем обращения к Сергею Степашину, теперь уже бывшему главе счетной палаты, удалось его получить. Тут мне его предоставлять отказывались, ссылаясь на некую служебную тайну. Так вот, правоохранительные органы должны взять этот отчет и доводить дело до суда. Но вот минуло уже больше полугода, ВОЗ и ныне там. Я получаю отписки от Следственного комитета, что расследование продолжается. Уголовное дело, как им известно, возбуждено по 159 статье о мошенничестве, и речь идет о расходах на очень небольшую сумму, по-моему, где-то 500 000 рублей всего. И тишина. Из чего я делаю один простой и естественный вывод, что кому-то очень не хочется вообще расследовать это дело, потому что если только начать разматывать этот клубок, то ниточки потянутся к бывшим руководителям администрации Петербурга, которые лоббировали это строительство, лоббировали выделение денег, которые подписывали акты о невыполненных работах, которые давали добро на незаконные перезаключения или заключения контрактов. А мы знаем, где сейчас эти руководители. Бывший губернатор Валентин Матвиенко во главе Совета Федерации, бывший вице-губернатор Филимонов возглавляет, по-моему, департамент строительства Министерства обороны. И, видимо, никто не решается снимать их показания и приглашать их на допросы.
Точка в этом уголовном деле будет поставлена только тогда, когда, как заявил председатель контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга Вадим Лопатников, стадион «Зенит-Арена» будет сдан в эксплуатацию. Интересно, где в этом далеком будущем будут находиться главные его фигуранты, такие как гражданка Кондратьева. На Канарах. Кстати сказать, есть в этом деле и загадочная смерть. В январе 2008 года по причине значительного удорожания проекта Смольный расторгает контракт с фирмой «Авант», которая к тому времени успела освоить 5,5 миллиардов бюджетных рублей. Месяцем позже гендиректор «Аванта» Григорий Фельдман погибает в автомобильной катастрофе. Возбужденное уголовное дело, крупномасштабные финансовые нарушения, затянувшиеся сроки и другие причины привели к тому, что Смольный в начале октября расторг контракт с закрытым акционерным обществом «Транстрой» Олега Дерибаски на строительство стадиона «Зенит-Арена» и объявил о поиске нового подрядчика. До 22 октября будут приняты заявки на участие в аукционе, который, как ожидается, должен состояться 1 ноября. Разыгрывать будут 2,5 миллиарда рублей, освоить которые надо будет до 15 декабря 2015 года. Однако уже сейчас понятно, конкурс выиграет тот же «Транстрой» Олега Дерипаски. Борис Вишневский объясняет, почему объявленный тендер – фикция.
Чисто техническая операция. 15 декабря у них заканчивался срок действующего контракта. Поэтому, чтобы сохранить непрерывность проведения работ, они договариваются с компанией, разрывают досрочно контракт, тут же проводят конкурс, который она же и выиграет, потому что больше желающих нет. Все опрошенные питерскими журналистами возможные конкуренты уже заявили, что не собираются взваливать на себя эту головную боль. Вникать с нуля в эту проблему, на свои плечи возлагать все разбирательства с субподрядчиками. Там же еще скандалы, что, насколько я слышал, много кому просто ничего не заплатили за эти работы. Поэтому та же компания Олега Дерипаски выиграет, видимо, этот конкурс у самой себя, поскольку больше никто участвовать не будет. Может быть, какую-то подставную им придется поставить фирму, потому что, по-моему, при одном участнике они не смогут заключить этот контракт. Ну так, опять же, Смольный не скрывает, что это чисто формальная процедура.
Российский футбольный союз официально выдвинул Петербург в качестве кандидата на проведение матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Город претендует на 3 матча группового этапа и 1 четвертьфинал. Если стадион «Зенит-Арена» не успеет сдать в эксплуатацию, и единственный матч мирового чемпионата, планируемый на его площадке, перенесут из Петербурга в Москву, например, или в Сочи, то стадион «Зенит-Арена» «Арена» можно будет строить до 2020 года. И тогда он точно станет самым дорогостоящим стадионом в мире. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13:05 в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Ну а я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.